Давайте вспомним, чем мы с вами занимались в прошлый раз. Мы с вами начали говорить о большом периоде, более чем тысячелетнем, который связывает античную языческую античность и новое время, европейское новое время. Тот период, который обычно называют средними веками. Успели мы с вами поговорить о том, какие были отношения у науки с христианством, поскольку главной особенностью европейского средневековья является то, что это христианская культура, культура, которая осознанно ставит христианство в центр, в основу своего отношения к миру. Но у нас осталось несколько важных тем, которые мы не успели отследить. И одна из тем, которая, в общем-то, может быть, так и не обязательно ее жестко привязывать именно к средним векам, но сейчас, мне кажется, вполне удобный момент, чтобы немножко о ней поговорить. Это тема, которую можно назвать так, не знаю, наука и магия. Что это, почему важен разговор о науке и магии? Дело в том, что сейчас мы привыкли воспринимать различные магические действия и магические представления как то, что никак с наукой не связано. Или, если связано, то скорее через противопоставление. То есть это магия — это заведомо то, что наукой не является. Это какие-то совершенно ненаучные практики, которые основаны на каком-то совершенно другом представлении о мире и так далее. Но вот так было не всегда. Более того, эта ситуация, в общем-то, по историческим меркам не такая уж давняя. Как раз, если мы посмотрим на достаточно уже длинную историю человечества, мы увидим, что обычно отношения были совсем другие. Дело в том, что человек обычно существовал в мире, в котором представления, научные представления очень были тесно переплетены с религии, с религиозными представлениями, с различными религиозными практиками, и магия достаточно прочно вписывалась в контекст этих практик. Человек жил в мире, который, с его точки зрения, был весь пронизан различными божественными, демоническими воздействиями. Понятно, что в таком мире любое знание о нем, любое действие в нем, не учитывающее этой силы, эти силы просто бессмысленны и неэффективны и неадекватны. Поэтому в таком мире почти любые представления о нем и тем более какие-то практики в нем связаны с различными магическими моментами. Ну хорошо, я все время произношу это слово «магия», а что вообще это слово обозначает? Ну, это слово, собственно, европейская культура черпает у Геродота. Был такой знаменитый греческий автор, 6 век до Рождества Христова, который написал знаменитую историю. Вот как раз в истории Геродота упоминаются некие магой, маги. Причем это слово появляется в контексте, Геродот там описывает не только какие-то исторические события, связанные в своей истории с, например, там, греко-персидскими войнами, а еще и описывает определенные особенности обычаи жизни различных народов, с которыми граничили греки. И в частности, народов, связанных с Персией, с Мидией. Вот как раз в этом контексте слово «маги» и появляется. Судя по всему, оно отсылает к, видимо, к жреческой касте медийско-персидской. Иногда его Геродот считает, что это слово обозначать должно одно из шести племен, из которых образован медийский народ. Но так или иначе, вот такой вот контекст. Но понятно, что те практики, которые обычно связываются с магией, они не завязаны на отдельный народ, на какое-то сословие или касту этого народа. Речь идет, как правило, что вообще такое магия? Это, как правило, некоторый набор рецептов и практик, цель которого влиять, или цель которых, точнее, влиять на события, на будущие события в первую очередь, воздействовать на различные природные объекты. Это могут быть какие-то там, не знаю, стихии, это могут быть другие люди и так далее. И, как правило, это воздействие связано с обращению к неким тайным силам, вот тем самым каким-то божественным, демоническим силам, тем силам, которые с современной точки зрения мы бы назвали сверхприродными. Но заметим, что они не были таковыми для представителей огромного количества человеческих культур, поскольку, собственно, природа была пронизана ими, и рассматривать их как что-то лежащее за пределами природы было довольно проблематично. Что еще интересно в связи с магией? Магия, как правило, это что-то очень практическое, почти рецептурное. Причем, заметим, какие здесь важные моменты. Ну, во-первых, здесь есть два основных момента я бы выделил. С одной стороны, это вот, если мы говорим о самом магическом действии, то оно, как правило, представляет собой, оно рецептурно очень. То есть оно представляется набор определенных действий, которые нужно совершить, и если они совершены правильно, они должны вызвать некий эффект, произвести некоторый эффект. Соответственно, если эти действия произведены, а эффекта не наблюдается, то, скорее всего, вывод будет такой, что что-то в этих действиях было неправильно. Что-то, какое-то из действий в этом перечне, в этом алгоритме мы произвели неправильно. Мы сделали ошибку. Но при этом мы можем даже сделать вывод, что в рамках этого типа мышления, что рецепт неправильный, но при этом будет предполагаться, что есть некий правильный рецепт. Да, рецепт, которым мы пользовались, оказался неверным, в него закралась какая-то ошибка, может быть, он даже целиком неверен, но адепт этой практики будет убежден, что есть некий другой правильный рецепт. И, соответственно, его нужно узнать. К нему нужно получить каким-то образом доступ, и тогда... А вот теперь самое интересное, зачем нужны магические рецепты? Магические рецепты, собственно, очень тесно связаны с проблемой власти. Соответственно, магические рецепты дают власть тому, кто ими обладает. И главное, к чему стремится маг, это обрести власть. Обрести власть над стихиями этого мира, обрести власть над желаниями, стремлениями, мыслями, поступками других людей, обрести власть над собственным будущим, ну и так далее. Любопытно, что здесь, вот на что я обратил бы внимание еще. Во-первых, заметим любопытную вещь, что магия – вещь очень практически ориентированная. Это вот такая вот совершенно как бы практическое знание, которое должно работать и давать непосредственный эффект. В этом смысле оно находится в некотором контрасте с тем образом знания, который мы видели в классическую эпоху Древней Греции, да, вот такого вот теоретического знания, умозрительного знания, то есть чистое созерцание без вмешательства в события. Вспомним вот этот самый образ философа, который нам рисуют греческие источники. Помните, я, наверное, этот анекдот не вспоминал здесь греческий, кто такой философ? Ну вот представьте себе Олимпийские игры, то есть большие спортивные состязания. На них собирается куча людей. Причем собираются они с разными целями. Есть спортсмены, есть те, кто пришли состязаться друг с другом ради почести и славы. Есть торговцы, которые пришли, чтобы повыгоднее купить или повыгоднее продать. Те, кто знает, торговли. Ну, на такого рода сборищах вообще торговля очень бойко, как известно, идет. А есть зрители, которые пришли, чтобы за всем этим наблюдать, при этом не вмешиваясь активно. Представьте себе такой философ, который сидит где-то высоко на трибунах, да, и наблюдает за этим самым, так сказать, состязающимися людьми, за состязающими спортсменами, за людским скопищем, за всей этой толкучкой. Но вот он как-то наблюдает сверху, не вмешиваясь в происходящее. Вот это образ такой bios theoreticos, созерцательный образ жизни, соответственно, представление о знании как созерцательном знании. Действительно, мы видим это у Платона, мы видим это в особенности у Аристотеля очень четко. Самое высокое знание – это знание чисто созерцательное, противоположное практически прикладным и понятно как применимым знаниям. А вот магия – это что-то такое очень практически прикладное. Ну, надо сказать, что и у греков все-таки вот этот bios theoreticos, вот такой вот образ знания, это не единственное, что существовало у греков. У греков, естественно, одновременно продолжала существовать медицинская практика, которая была тесно переплетена с различными религиозными действиями, с магическими практиками, как и у других народов. Существовали различные практические знания, связанные, там, не знаю, со строительством, там, еще с чем-то и так далее. Не все знание было, так сказать, теоретически отвлечено. Это был некоторый красивый образ, это некоторая такая вот, так сказать, мечта и идеал, который определенная группа философов сформулировала. Правда, надо сказать, что этот идеал оказался очень востребованным, когда поразительно оказался востребованным, когда произошло, так сказать, интегрирование античных представлений в христианскую культуру. Хотя, на первый взгляд, удивительно, потому что ведь изначально, если мы посмотрим на Евангелие, Евангелие совершенно не склонно ни к какому такому отвлеченному теоретическому знанию. Это, вообще говоря, не совсем евангельская идея. Там все время говорится о неких практических действиях, о практической помощи человеку, о каких-то очень приземленных вещах. И когда Христу пытаются задавать отвлеченные теоретические вопросы в Евангелиях, он на них не отвечает. Потому что считает, что это не то, о чем стоит разговаривать, это не то, что нужно знать человеку. Но тем не менее, вот этот образ вот созерцательного знания, он очень плотно был впитан средневековой культурой, вошел очень сильно в христианское богословие, вошел в целый ряд специфических практик, в том числе монашеских практик, например, монашеские практики, практики вот этого созерцательности, да, созерцательного образа жизни. Ну что ж, давайте к магии возвращаться. Уже александрийская наука, наука эпохи эллинизма, вот как бы не классики, она на самом деле довольно сильно, она значительно более практически ориентирована. Ну, она довольно многообразная, и она довольно естественно вбирала в себя и различные магические практики и представления. Когда мы в этом смысле, оказывалась очень интересная вещь, что большинство религиозных представлений в мире оказывалось с магическими практиками, в общем-то, очень хорошо сочетаемы и вообще магические практики, религиозные представления находились в полном согласии и очень хорошо поддерживали друг друга. Любопытно, что в христианстве происходит по-другому. Христианство магические практики осуждает. Есть соответствующие решения вселенских соборов, осуждающие магические практики. Очень интересно, что в исламе, как тоже авраамической религии, будет то же самое, чуть позже. В исламе это тоже будет наблюдаться. Поэтому отношения с магией были довольно своеобразные. С одной стороны, та же самая Александрийская наука очень тесно сплетена с магией, включает ее в себя, как в общем-то и почти все представления, которые, так сказать, существовали в древних культурах. В христианстве отношения оказываются сложным. И здесь оказывается парадоксальная вещь. С одной стороны, магия осуждается, и она оказывается на одном полюсе, а, соответственно, на другом оказывается представление правильное, богословски правильное представление. Но эти богословски правильные представления в европейском средневековье очень часто тяготели к тому, чтобы быть очень как бы отвлеченно умозрительными. Они говорили не столько, они очень были склонны говорить о именно таком вот созерцательном, монашеском отношении к жизни. Причем это действительно вот, если это и некоторые отношения с миром, то это отношение, которое строится через уход внутри себя, через встречу внутри себя с Богом и вот таким вот образом. Да, монах это вовсе не тот, кому мир безразличен, но монах это тот, кто молится за мир, уходя в некий затвор. И тем самым он считает, что он больше может сделать для мира, для изменения чего-то в мире, чем активно действуя в нем. Понятно, что с точки зрения магические практики вещь какая-то очень странная и сомнительная. Но в самом деле, ведь в основе магической практики лежит представление о том, что вот этими божественными и демоническими силами можно управлять, ими можно манипулировать, их можно использовать для решения каких-то своих проблем. Можно некоторым, зная некоторые тайные хитрые рецепты, хитрые ходы, можно заставить эти силы, пронизывающие мироздание, работать на тебя, как бы осуществлять то, что тебе нужно. В христианскую картину мира это действительно очень плохо вписывалось, потому что отношения между Богом, ну, во-первых, заметим, что христианство, все-таки для христианства есть один Бог, который, собственно, и к которому и обращается христианин. И в этом смысле вот эти вот магические, демонические силы, они вроде бы утрачивают свое влияние. Они либо их вообще нет, либо, по крайней мере, даже если мы считаем, что они есть, то отношения непосредственно с Богом, они ставят в нас как бы вне влияния, вне возможности, вне власти этих магических сил. И, соответственно, этих низших каких-то, так сказать, вот демонических сил и так далее. И, опять же, призыв, соответственно, отвернуться от всего этого мира магии, да, представлений и строить свои отношения с миром через отношения с Богом. Отношения с Богом, вспомните, они строятся как свободное общение. Любовь, доверие, жертва и так далее. Совершенно другие представления, которые... Причем жертва, опять же, обратите внимание, жертва некоторая свободная, как отказ от чего-то во имя кого-то, а вовсе не жертва в магическом смысле, как часть некоторого магического ритуала. Совершенно другая концепция жертвы. Но реально картина оказывалась чем пестрая. Кроме того, сразу замечу, что определенный интерес в христианском средневековом контексте к магическим практикам мог сохраняться еще и в связи с тем, что они были практиками. Это была некоторая вещь, которая была связана с каким-то конкретным практическим действием, с какими-то конкретными, там, не знаю, превращениями вещества, там, еще с чем-то, но с чем-то очень конкретным, чего в этой культуре могло не хватать. Поэтому отношения двойственные и сложные. И мы можем заметить, что магические практики осуждались, но тем не менее ученые из средних веков до эпохи Возрождения будут очень активно, тем не менее, интересоваться этими практиками и где-то скорее там в тайне ими заниматься, проявлять небольшой интерес. И вплоть до нового времени наука будет практически по-прежнему неотделима от этих практик, она будет очень тесно с ними связана. Так будет в эллинистическую эпоху, соответственно, то есть и в поздней античности. Так будет потом в арабской культуре средних веков. В арабской культуре тоже эти все интересы будут в полной мере присутствовать и быть соединенными вместе. Научные интересы и такие магические интересы. Так будет в позднем средневековье. Вместе с теми знаниями научными, которые будут приходить от арабов, будут приходить и трактаты, посвященные алхимии, герметизму, каббале, магическим практикам и так далее, различным вот такого рода представлениям. Так будет и в эпоху Возрождения. И попытка как бы четко отделиться от магии мы наблюдаем только где-то в 17 как бы, веке. Поэтому реально наше представление о том, что это совершенно разные вещи, они отделены четко друг от друга, с одной стороны, имеют за собой вот этот христианский контекст осуждения магических практик, а с другой стороны, они имеют за собой вот не очень долгую историю. То есть реально это отделение, ученый перестал быть практикующим магом всерьез только, собственно, где-то с 17 века. Вспомним, кроме того, довольно интересную вещь, что до этого любой ученый это да и в 17 веке еще, это ученый-универсал. Это, как правило, это не специалист в какой-то отдельной области. Вот он занимается только этим, а про другое он ничего не знает. Это, как правило, универсально образованный человек. Круг знаний был не столь велик, как может показаться. И, в общем-то, образованный человек, как правило, проявляет интерес ко всему спектру доступной учености. Еще один момент, связанный с магией. Дело в том, что здесь есть одна интересная вещь. Магическая практика – это практика оккультная. Оккультус значит тайный. Она не только взывает к неким тайнам и обращается к неким тайным скрытым силам, но она сама представляет собой некое знание, которое доступно посвященным, которая не как бы, является открытым, общедоступным, которое невозможно свободно приобрести. А даже если соответствующие тексты и оказываются довольно широко доступными, они написаны некоторым тайным шифром, они написаны неким особым языком, который, не имея соответствующих ключей, мы не можем расшифровать. То есть, опять же, речь идет о неком знании, которое передается и требует вот, передачи от посвященного к посвящаемому. В этом контексте очень важно разделение такого эзотерического, то есть скрытого, тайного, внутреннего знания, и экзотерического знания, доступного всем. Говоря о различных чертах научного знания, мы с вами не назвали еще одну очень интересную черту. Хотя, в общем, стоит ли ее считать чертой научного знания, можно спорить. Это вот эта самая демократичность, доступность, открытость, экзотеричность научного знания. Причем, заметьте одну интересную вещь. Здесь важно не путать два типа эзотеричности. Есть эзотеричность, связанная с сложностью, с некой сложностью. Для внешнего, для профана некое знание может быть недоступно не потому, что оно для него каким-то внешним образом закрыто, а потому что для того, чтобы это знание приобрести, требуется пройти достаточно длинный путь освоения его. Этот путь открыт для профана, но надо про его пройти для того, чтобы это знание обрести. Его нельзя обрести сразу. И бывает эзотеричность, которая специально создается, внешним образом создается. Ну, например, предположим, что есть некоторый рецепт, некоторый магический рецепт, который осуществить может кто угодно. Но этот рецепт специально хранится в тайне и сообщается только тому, кто посвящается некоторым образом, включается в некое тайное братство. Вот является ли наука эзотеричной и в каком смысле? Ну, про современную науку мы, конечно, согласимся, что в первом смысле эзотеричной она является. Она достаточно сложна, она обладает весьма развитым специальным сложным языком и требуется многолетняя подготовка, чтобы как бы, вот, изучить этот язык, чтобы войти в эту систему знаний, чтобы научиться соответствующим образом думать и действовать. Но вот является ли она эзотеричной во втором смысле? В общем-то, будучи наследниками европейского, так сказать, нового времени просвещения, мы с вами, скорее всего, ответим «нет». Науку мы все-таки чаще всего склонны воспринимать как некоторое знание, доступное для любого человека, который готов претерпеть соответствующие труды. Это не есть приобщенность к некому тайному братству, включение в которое связано не столько как бы с желанием, не только с желанием и усилиями, но и с некоторым избранничеством, с тем, что тебя некоторым образом избирают для этого. Тебя допускают к чему-то или не допускают. И на самом деле очень интересно понять, откуда это представление взялось, потому что и в древности, да и в общем почти до эпохи Возрождения знание оказалось достаточно серьезно, оставалось серьезно сплавленным и соединенным с магическими практиками, и во всем этом контексте, в общем-то, вот этот момент эзотеричности во втором смысле сохранялся. И здесь я сильно подозреваю, что тоже не обошлось без влияния христианства. Вот эта вот черта науки, согласно которой она есть общее достояние, она является достоянием всего человечества, всех людей, а не некоторой тайного братства, не некоторого тайного общества, которое будет и должно получать выгоды из того, что оно обладает этими знаниями, а все остальные внешние не обладают им. Вот этот образ науки, он тоже вышел из, собственно, из христианских веков, из христианской культуры, из христианских представлений. Кроме того, интересно задать вопрос, ну хорошо, мы с вами сейчас существуем в эпоху, которая, ну сложно сказать, насколько она христианская. Некоторые назад сказали бы, что у нас, наверное, сказали, что мы на постхристианская. Правда, сейчас уже как бы ситуация опять начинает меняться, опять начинает религия активно заявлять свою роль на, так сказать, ведущее влияние в социальной жизни. Трудно сказать, что будет происходить дальше, и вот четко оценить, что сейчас происходит. Но мне хотелось, чтобы каждый из вас подумал, вот наука, современная наука, та наука, которой вы приобщаетесь некоторым образом, к которой вы имеете отношение, является ли она в полной мере как бы демократичной, открытой для всех или нет? Вот я вижу, да, да, понятно. Я вижу первую реакцию, да, не совсем. Действительно, в 20 веке мы с вами замечаем, что наука, в общем-то, да и в новое время это как-то понимали. В 20 веке это как-то очень хорошо стало видно, что наука очень тесно связана с соответствующими преимуществами, например, военными. В 20 веке это очень четко как-то поняли, что обладание определенными, так сказать, с мощным научным потенциалом позволяет создавать, разрабатывать соответствующие технологии, создавать соответствующее вооружение, которое превосходит и может превосходить вооружение, например, других стран. И это позволяет играть весьма успешно в соответствующие политические игры. Понятно, что в таком контексте мы опять можем наблюдать, что научные знания могут опять как бы вот сближаться в этом смысле с магическими практиками и, соответственно, обретать вот эту эзотеричность во втором смысле. Эзотеричность как допущенность или недопущенность. Но это не обязательно на уровне стран, мы понимаем, что за определенную информацию, определенные технологии, доступ к определенным технологиям, на них основанных, могут конкурировать какие-то, так сказать, корпорации, там еще что-то. Это, в общем, вещь, которая может служить предметом, и активно служит уже предметом борьбы и полем, связанным с вопросами о разделении, распределении и перераспределении власти в обществе. Поэтому тут вот вопрос о том, насколько мы далеко ушли в этом смысле от магических практик, вопрос сложный. Да, правда, здесь есть любопытный момент. Я говорил, что магические практики, в общем-то, естественно, существуют и связаны с миром, который пронизан божественными и демоническими силами. И магические практики, в общем-то, опираются на эти силы, некоторым образом используют их для решения каких-то своих проблем. Вот мы видим мир, который мы оказываемся где-то с 17 примерно века, он, как будут говорить, оказывается миром секулярным или секуляризованным, миром обмерщенным, миром, который уже не пронизан вот этими самыми силами. Это не значит, что это обязательно мир, в котором вообще нет Бога. Но, по крайней мере, это мир, в котором отношения между Богом, миром и людьми строятся таким образом, что магические воздействия оказываются просто невозможными. Они не вписываются в соответствующую картину мироздания. Они как бы в ней неуместны. В этой картине уже нет тех самых сил, на которые можно таким способом, магическим способом опереться. И здесь тоже есть парадоксальная вещь. С одной стороны, можно сказать, что вот мир, вот этот мир, это секулярный мир, это мир, из которого Бог уходит. Это мир, который обладает какими-то собственными природными законами. Или, если это общество, оно обладает каким-то, так сказать, каким-то социальным законом. Это мир натурализированный. Это мир, в котором Бог уже не действует. А может быть, в этом мире Бога и вообще уже нет. Или где-нибудь над этим миром его тоже уже нет. Но любопытно, что возможность вот этого перехода во многом была заложена именно в христианстве. Именно христианская система представления позволила сделать этот шаг. Поскольку для того, чтобы можно было так легко сделать, нужно было сначала принципиально иным способом, не магическим, выстроить отношения между Богом и миром, построить их на каких-то других принципах. Ну хорошо, Давайте я какие-то вот сейчас достаточно такие разноплановые размышления по поводу науки и магии я вот сейчас воспроизвел. Я хотел, чтобы вы тоже на эту тему думали. А мы с вами обращаемся к следующему моменту, который тоже, в общем-то, с одной стороны, будет связан с некоторой исторической ситуацией, а с другой стороны, он является поводом для некоторых общих размышлений о том, что вообще такое наука и как она и с чем соотносится. Речь идет о так называемой арабской науке. Любопытно, что когда в Европе наступают самые темные века, то есть упадок культуры достигает максимума, а, соответственно, уровень культуры достигает минимума, немножко как бы восточнее и южнее начинается, собственно, подъем и возрождение. Связано это с тем, с появлением на Аравийском полуострове новой религии. Появляется ислам. Деятельность пророка Мухаммеда, писание Корана, создание новой религии. Религии, с одной стороны, авраамического типа, то есть в каких-то моментах тесно связанную и похожую на иудаизм и христианство, а в чем-то довольно серьезно отличающиеся от них. И дальше возникает достаточно активная и даже в чем-то такая вот агрессивная культура, которая начинает очень активно распространяться. И в результате создается нечто, напоминающее, вот в свое время была Римская империя. Римляне создали такую, так сказать, агрессивную, завоевательную, создали достаточно большую территорию с единой культурой, с доминированием латинского, но и с сохранением части греческого языка. Теперь возникает, в результате арабских завоеваний, возникает на огромной территории, возникает арабский халифат. Возникает культура, тоже связанная единым языком, как раз вот арабским языком, хотя включала она в себя самые разные народы. И действительно возникает очень такая вот большая территория. И на этой территории возникает определенный расцвет и подъем науки. Этот подъем приходится примерно на 8, 9, 10 века, особенно 9, 10 где-то. Дальше начинается некий спад, хотя еще где-то там до 13, 14 веков арабская культура и арабская наука в составе этой культуры продолжает развиваться, но и где-то примерно к 15 веку она, в общем-то, приходит практически в полный упадок. Вот такой вот достаточно мощный подъем и спад. Очень любопытно, что как раз упадок арабской культуры примерно совпадает с подъемом культуры в Европе. А в Европе как раз где-то с 12 века начинается подъем, высшая точка и расцвет средневековой культуры – это 13-14 век. Соответственно, где-то в это время арабская как раз наука уже идет на спад. На самом деле, между ними, конечно, была тесная связь. Подъем науки в Европе в позднем, так сказать, высоком и позднем Средневековье был во многом связан с определенным, так сказать, культурным влиянием, которое шло через арабов. И здесь надо сказать, что было довольно любопытно. Очень важную роль, опять же, я сейчас очень контурно, Это гигант. Каждая из этих тем, она огромная. Вы понимаете, что если входить в детали, мы там можно и остаться. Там очень много всего интересного. Мне важно сейчас какие-то вот вешечки расставить и немножко вам какую-то картинку схематическую набросать. Очень важную вот в этом, передаче культуры, очень важную роль от арабов к средневековой Латинской Европе сыграла Испания. Дело в том, что Испания была захвачена арабами в ходе вот этого самого арабского завоевания, и примерно в 10-15 веках на территории Испании существовала очень такая своеобразная культурная ситуация. Она в какие-то моменты была более спокойной, в какие-то, так сказать, более острой, но любопытно, что на этой территории уживались, с одной стороны, христиане, с другой стороны, мусульмане, и, в-третьих, еще не самым худшим образом на этой же территории себя чувствовали в этот период иудеи. Соответственно, возникала очень интересная ситуация, когда люди, по крайней мере, люди высокой культуры, как правило, знали по несколько языков и достаточно, свободно сочетали и соединяли наследие разных культур, и арабской, и христианской, и иудаизма, и это все создавало некий такой интересный плавильный котел. И во многом как раз именно Испания оказалась тем плацдармом, через который, собственно, те тексты, которые это были либо античные тексты, которые были переведены на арабский, или переданы, собственно, тем самым переданы через арабов в Европу, либо это были тексты, которые создавались, самостоятельные тексты, которые создавались арабскими учеными. В общем, Испания сыграла какую-то такую очень важную в этом смысле передаточную роль. Что мне во всей ситуации это интересно? Ну, во-первых, заметим, что арабская наука была наследницей античной науки, античной вот этой греко-римской науки. Действительно, арабы собирали античные тексты, арабские ученые. Это часто было при дворах правителей, которые могли финансировать, соответственно, покупку соответствующих рукописей, переписывание, перевод там и так далее. Там занимались переводом на арабский язык этих рукописей, их как-то изучали, им занимались, причем любопытно, какие-нибудь такие совсем простенькие цифры. Например, в Багдаде где-нибудь там в окрестности 10 века могли быть библиотеки, которая содержала там порядка 100 тысяч рукописей. Если это сравнить, например, с одним из старейших университетов европейских, Сорбонной, собственно, Парижем, где-нибудь в 14 веке, то там примерно библиотека составляла там 2 тысячи рукописей. 100 тысяч и 2 тысячи, то есть просто масштабы. То есть поэтому на фоне вот этого, не говоря уже про то, что арабским ученым удалось не только очень серьезно освоить античное наследие, причем это вхачало все, начиная от философии, то есть метафизики, и заканчивая астрономией, математикой, алхимией, медициной, оптикой и так далее. В каких-то областях им удалось сделать достаточно серьезный прорыв. Им удалось продвинуться дальше. Хотя, в первую очередь, конечно, арабские тексты были комментаторскими текстами. Первое, что мы видим, это освоение, попытка освоить это наследие, и каким-то образом его переварить немножко. Но, собственно, удавалось двинуться и дальше. Упомяну только, наверное, один пример такого продвижения вперед. В сфере оптики. Был такой на рубеже X-XI веков ученый, Ибн Аль-Хасан, который написал произведение под названием «Сокровище оптики». Ну, вроде называли Аль-Газеном. И, соответственно, вот этот трактат, он достаточно серьезно превосходил уже то, что было сделано в античности. То есть вот это пример произведения, которое уже совершало серьезный шаг, так сказать, вперед по сравнению с тем, что знали греки. И оказывается, что вот такая вот культура, достаточно мощная, но тем не менее, заметим, нам кажется, что если возникает даже серьезная наука, но она должна иметь последствия, да, как это было с европейской наукой. Европейская наука не просто как бы вот добралась в какой-то момент до этого уровня, на котором были арабы, она стремительно пошла вперед и потом осуществила очень резкую и часто жесткую экспансию практически на весь мир. Сейчас, в общем-то, есть одна наука, европейская наука. Никакой другой, по сути дела, нет. Я сейчас не хочу оценивать, хорошо это или плохо, каким способом это было достигнуто, но, тем не менее, вот эта вот картина реальна, она такова. Независимо от того, сейчас в какой стране человек занимается математикой или физикой, он занимается математикой или физикой в европейском понимании. Это уже не важно, кто он по национальности, с какой он страны, на какой родной язык у него. Наука, в общем-то, одна. В настоящий момент наука одна. Европейская наука. Вот очень любопытно, что перед нами арабская наука, это пример науки, которая поднимается в какой-то момент на довольно высокий уровень, но потом вот этого эффекта, который произошел с европейской наукой, не происходит. Она начинает сходить на нет. Это любопытный, тоже такой поучительный момент. Вот так вот. И парадокс в том, что эта наука сходит на нет вовсе не потому, что там не было талантливых ученых, или недостаточно высок и серьезен был уровень их знаний, или недостаточно... Вот, все это было. Но вот чего-то, непонятно чего, интересно узнать бы, чего не хватило для того, чтобы наука продолжала стоять дальше, развивалась. Вопрос о том, почему арабская наука приходит в упадок, в общем-то, сложный. Я уже говорил, мне уже приходилось говорить на прошлых лекциях, что отвечать на такие вопросы очень легко задавать, но на них очень сложно отвечать, потому что культура устроена настолько сложно, это настолько сложная система, социокультурная, что в ней столько всяких тонких влияний, что все здесь очень сложно. И ситуация немножко может напоминать, представьте себе, да, как вот с погодой. Почему погоду сложно предсказывать? Во-первых, очень сложная система, во-вторых, небольшие изменения начальных условий, очень, как бы вот, возможно сказать, эффект бифуркации, соответственно, все может пойти по совершенно другому сценарию, по одному сценарию или по другому. Поэтому эту систему очень трудно описывать и очень трудно предсказывать вообще, что с ней происходит. Вот здесь то же самое. Социальный климат, социальная погода, она вот тоже очень сложно устроена, там тоже много всего, и она способна начать в какие-то моменты за счет малых изменений ситуации начать развиваться по одному или по другому сценарию. Но тем не менее, какие-то вещи можно заметить. Дело в том, что и христианская Европа, и исламские страны – это страны с очень активной и такой авторитарной религией. То есть религии, мы можем себе представить общества, в которых есть религия, но она как бы не жестко так не определяет собой все стороны общества. Но в самом деле, вот мы видели с вами классическую Грецию. Да не было там такого, вот не было там такого все-таки жесткого определения собой всех сторон религиозной, жесткой унификации религиозной, определения собой всех сторон религиозной жизни. Но в самом деле, давайте посмотрим, у греков были религиозные войны? Да не было. Они воюют из-за чего-то совершенно... Они воюют, конечно, но все люди воюют. Всегда воевали и продолжают воевать. Но они за чего-то другого воюют. Они там, не знаю, территории. То есть эти войны идут не под религиозным флагом. А вот и ислам, так сказать, исламская культура, христианская культура, это культуры, в которых, которые склонны к религиозным войнам, которые склонны к тому, чтобы жестко определять все стороны жизни. Но тем не менее мы видим, что в христианской Европе наука начинает, как бы не загибается, начинает активно развиваться. Несмотря на то, что мы видим сначала вот этот самый как бы вот упадок, действительный провал. А вот в исламской культуре мы видим подъем, а потом упадок. Соответственно, наука, в общем-то, вырождается. Почему? Ну, пожалуй, я сейчас обращу внимание на два момента. В общем, не надо думать, что это мое изобретение, они, в общем-то, более-менее общеизвестны, но мне хотелось бы, чтобы вы тоже об этом подумали. Значит, пожалуй, два момента, и они, в общем-то, связаны между собой. Один момент определяется тем, что для того, чтобы научная деятельность имела, ну, достаточно устойчивым образом существовала в социуме, нужно, чтобы, соответственно, у него была довольно устойчивая и определенная социальная ниша. Должна быть некая институциализация. Должна быть некая отчетливая и понятная и прочная вписанность научной деятельности в устройство социума. В средневековой даже Европе такая вписанность, в общем-то, была. Опять же, можно спорить по поводу того, насколько как бы это все было успешно, но тем не менее. Это университеты. С конца XI века начинается возникновение университетов в европейском обществе, в европейских странах. 12-й, 13-й век, в 13 веке, в общем, все достигает расцвета, средневековые университеты. Причем очень интересно, что средневековый университет – это достаточно свободная корпорация. Свободная корпорация, это может быть корпорация учащихся, это может быть корпорация, ну, в принципе, там, не знаю, учащих. Это может быть корпорация совместная и тех, и других. А дальше вот эта корпорация, она получает определенные вольности, определенные права от, с одной стороны, светской, а с другой стороны, от религиозной власти. То есть она получает некий, как сказать, законный статус в социуме. Вот это, кстати, то, что это, в общем-то, до некоторой степени, по крайней мере, свободная корпорация – это вот немаловажная вещь. Ну, являются ли современные университеты свободными корпорациями, вы сами поразмышляете вообще, что происходит сейчас. Но вот что важно. Дальше, соответственно, начинают появляться и другие институции. Позднее, в конце 17-го, в 17-18 веке появится Академия наук. Ну, а потом появится и больше, еще больше всяких социальных институций, которые давали законный и надежный, прочный социальный статус человеку, занимающемуся наукой. Ну, хорошо, а в арабском мире что происходило? Кем с социальной точки зрения были ученые арабские? Вот здесь любопытно, что они были связаны, ну, либо они могли быть преподавателями. Но где они могли преподавать? Ну, собственно, основной, как бы, форма образования – это медресе. Медресе. Но интересно, что, любопытно, что в медресе преподавали исключительно исламские науки. Те знания, которые изучали Коран, изучали жизнь пророка, жизнь святых, изучали вот некий набор правильных вещей. При этом очень любопытно, что, например, преподаватель медресе сплошь рядом мог быть ученым. В библиотеке медресе могли храниться, даже сказать, переписываться тексты вот этих самых иностранных наук, да, заимствованных из греко-римского мира. Но это никак не преподавалось. Это было вот личное, как бы, да, в свободное от преподавания время. Вот этот сам преподаватель мог этим там заниматься, изучать. Ну, кем он еще мог? Ну, дальше понятно, что имевшие прямой практический выход знания, они могли как-то еще обретаться. Но в первую очередь другой момент – это что? Это двор халифа, то есть, соответственно, как бы, грубо говоря, придворные ученые. Но придворный ученый в первую очередь должен был быть кем? Он должен был быть медиком, врачом, ну и, наверное, астрологом. Это, в общем, главные его были функции. Ну, под это дело, в общем-то, астроном, наверное, тоже занятия астрономией каким-то образом могли находить себе нишу. Но надо сказать, отметить, что все-таки это все оказывалось значительно менее прочным, надежным, чем университетская система. И поэтому с такой легкостью, когда, собственно, немножко меняется социальная ситуация, с легкостью оказывается, что все эти занятия иностранными науками очень сомнительны, нетерпимы, и, соответственно, их очень легко прикрыть и, соответственно, от них отказаться. Поскольку и в случае, и первым, и во втором, ученый как ученый никакого статуса на самом деле не имеет. То есть он имеет статус как кто-то другой, как, например, там, не знаю, ну вот придворный, который там, придворный врач, например. И при этом, ну понятно, что придворных врачей, во-первых, много не будет, во-вторых, это тоже вещь такая не очень надежная, как вы понимаете, потому что быть близко к сильному миру сего – вещь такая небезопасная. Сегодня награждает, а завтра голову с плеч. Поэтому это такая вот вещь не очень прочная. А в преподавательскую систему занятий науками не было вписано реально никак. То есть до какого-то момента она терпелась в качестве как бы вот частной деятельности, частного интереса этих преподавателей, ну а дальше, собственно, по какой-то момент перестал терпеться всерьез. И здесь мы плавно переходим ко второму моменту, который, мне кажется, очень важным. Дело в том, что в обществе, в котором есть столь сильно доминирующая религия, наука должна научиться выстраивать некоторым правильным образом отношения с этой религией. То есть, грубо говоря, она должна получить определенную религиозную санкцию. Она будет прочным образом существовать и хорошо развиваться в таком культуре, только если соответствующие религиозные представления повернутся или модифицируются таким образом, что из них будет прямым образом вытекать оправданность и как бы ценность занятий наук. Вот, забегая немножко вперед, думаю, можно сказать, что в Европе это получилось парадоксальным образом. Несмотря на то, что, обращаясь к средним векам, очень часто вспоминают всякие ужасы и гонения на науку, на самом деле ситуация как раз, в общем-то, немножко другая. Действительно, в развитии, в истории христианской Европы произошли определенные события, которые позволили научной деятельности получить вот эту самую религиозную санкцию. Правда, происходит это не совсем в средние века, но, в общем-то, скорее в эпоху Возрождения. Ну, давайте скажем аккуратно, в позднем Средневековье, а потом и в эпоху Возрождения. Что еще любопытно? Любопытно, что основные истории, связанные с инквизицией, с Бруно, Коперником или Галилеем. Это история не про средние века в основном. А в основном они по самый хвостик средневековья и про эпоху Возрождения. Мы привыкли считать, что это средние века, на самом деле, ну, наверное, если считать, что средние века кончились где-нибудь к 17-му, ко второй половине 17 века, то, наверное, это действительно так. Но если считать, что средние века закончились где-то там к середине 14-го, а дальше у нас эпоха Возрождения, то, соответственно, извините, это все уже в основном эпоха Возрождения и переход к новому времени. Любопытно. Потому что, опять же, вот в таком вот, так сказать, среднеобразованном сознании у нас обычно витает воспоминание о том, что это средние века. Вот не совсем средние века. Посмотрите ради интереса, когда инквизиция появляется. Мне сейчас не хочется сказать дату, но у меня такое впечатление, что это какой-нибудь либо конец 12-го, либо начало 13 века. Ну да, это еще средние века, но все-таки уже ближе к концу. Под завязку, под окончание, собственно, средних веков. Да и, в общем-то, активные очень всякие процессы и прочее, и вообще, так сказать, бурная ситуация, она, возможно, во многом была связана именно с эпохой Возрождения, а именно с реформацией с одной стороны и контрреформацией, как реакция на реформацию, с другой стороны. Потому что действительно именно эпоха Возрождения, эпоха очень резкого такого вот религиозного противостояния и там различных проблем на этой почве. Ну хорошо. Сейчас мы начнем. Так, давайте посмотрим, что у нас дальше по плану. Ну что ж, я чувствую, что вы уже немножко подустали, и давайте мы сейчас сделаем на 10 минут перерыв, если не возражаете.